Я попрошу вас, откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 4 глава. Итак, я читаю 4 главу Евангелия от Матфея с 1 до 11 стиха. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: „Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами“. Он же сказал ему в ответ: „Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих“. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: „Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею“. Иисус сказал ему: „Написано также: не искушай Господа Бога твоего“. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: „Все это дам тебе, если павши поклонишься мне“. Тогда Иисус говорит ему: „Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи“. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Мы продолжаем сегодня тему «Как победить искушение». Каждый человек встречается с массой искушений. Каждый христианин переживает давление. Я знаю, что те, кто недавно обратился к Иисусу Христу, уже делились со мной о всяких различных испытаниях и искушениях, с которыми им приходится сталкиваться. Вы знаете, когда мы говорим о верующих, когда мы говорим о детях Божьих, мы не из тех людей, которые ходят в тумане. Верующие люди, они знают, куда идут. Бог об этом позаботился. Бог дал нам свое слово, чтобы тогда, когда мы попадаем в любую ситуацию в нашей жизни, мы знали, как поступать. Нет такой ситуации, которая бы застала христианина врасплох. Каждый раз, обратившись к Священному Писанию, обратившись к этой вечной важной книге, мы находим здесь практический ответ на наши запросы, на наши нужды, на те проблемы, перед которыми мы стоим или которые перед нами стоят. Сегодня я хотел бы поговорить немножечко о том, каким образом дьявол строит свои сети для того, чтобы поймать нас в искушение, и что делать для того, чтобы эти сети могли быть разорваны. Что делать, чтобы не попадать в эти искушения? Вы знаете, когда мы изучаем, как Иисус Христос вел себя во время искушения, мы открываем для себя замечательный урок. Это тактика и стратегия победы в искушениях. Мы в прошлый раз говорили немножко в общих фразах о том, как побеждать в искушении, и самые разные советы. Вы помните, если не помните, можете приобрести кассету и послушать еще раз. Это практика жизни, друзья. Это не теория, это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Это то, что мы должны знать, как Отче наш. Это что-то, что должно стать вторым дыханием для нас. Каким образом мы боремся, каким образом мы побеждаем. Что мы делаем для того, чтобы наша вера была не только верой в церкви, но верой дома, верой на работе, верой в колледже, в любом месте, среди друзей. Чтобы мы могли действительно утверждать своей жизнью принципы Священного Писания. Когда мы говорим о искушении Иисуса Христа, о той истории, которая описана Матфеем, первое, что бросается здесь в глаза, это методы искусителя. Я хотел бы с вами очень коротко остановиться на некоторых из них. Для чего они нам нужны? Во 2 Коринфянам 2 глава с 9 по 11 стих апостол Павел говорит, слушайте: «Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова». Посмотрите 11 стих. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». То есть апостол Павел говорит, что когда мы пребываем в слове, когда мы послушны слову, тогда мы приобретаем способность быть подготовленными к тому, чтобы противостать дьяволу. Это не просто так, это не просто благое пожелание, это не самовнушение, не гипноз какой-то, я готов, готов, готов. Никогда не будете готовыми. Для того, чтобы быть готовым к победе над искушениями, для этого нужно посмотреть, как побеждали Божьи люди, посмотреть, как побеждал Иисус Христос. Вот почему апостол Павел говорит: «Ибо нам не безызвестны Его умыслы». Первое. Тактика или стратегия, которую применяет дьявол в борьбе с Иисусом Христом, в попытке его свалить вот здесь. Помните картину? Мы рассказывали об этом подробно в прошлый раз. Иисус Христос родился на землю и стал Бога-человеком. Прошло время, он пришел в возраст, в 30-летний возраст, когда он был абсолютно готовым, то есть по всем стандартам и критериям еврейского народа, еврейского общества, он был самостоятельным человеком. И вот он самостоятельно приходит и заявляет всем людям: я идентифицирую себя, я соединяю себя с человечеством сознательно. Я становлюсь через крещение, и Иисус Христос говорит, он говорит, должно нам исполнить всякую правду. В чем эта правда заключалась? В том, что он теперь становится вторым Адамом. Он соединяется с человеческой расой. Вот почему Иоанн Креститель говорит: вот идет Агнец, который берет на себя грех мира. Это произошло во время крещения. Сразу после крещения Иисус Христос был введен духом в пустыню. И в пустыне дьявол обрушивает на Иисуса Христа все свои атаки. Дьявол абсолютно не предполагал такого феномена, как богочеловечность. Он праздновал победу, он думал, что человечество уже все, вопрос с ним решен. Посмотри, какой народ не поднимается, все падают. Какой хороший царь не встает, грешит. Какие хорошие реформы не проводили пророки, все равно все приходило к одной точке, все растворялось в грехе. И сатана потирал руки и праздновал свою победу. И он никак не мог предположить, что у Бога есть такое уникальное средство – революционное, смелое средство, недоступное никому. Никто не мог предположить. До сих пор люди ломают голову над тем, чтобы решить феномен богочеловечности. Невозможно, друзья. В наши рамки, в рамки нашего разума это не вкладывается. Вот когда Иисус Христос появляется, дьявол смотрит, что это за новое явление такое. А ну-ка, дай-ка я его попробую. Это Бог? И в то же самое время человек. Это Бог, соединившийся с семьей людей, с семьей человечества. И он обрушивает на Иисуса Христа все свои атаки. Ему было интересно, как будет вести себя Бог в человеческом теле. Вот поэтому одна из первых атак заключалась в том, что он пытался ударить в очень болезненную точку удовлетворения насущных нужд. Послушайте первое искушение. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Посмотрите, эта тактика дьявола известна с самых-самых давних времен. Именно так он искусил Адама с Евой. Смотрите, что говорит дьявол. Он говорит: у тебя есть потребность. У нас есть разные потребности в еде, у нас есть потребность в сне, в отдыхе, у нас есть потребность в крови над головой и так далее. Дьявол берет отправной точкой нашу потребность и говорит нам: ты хочешь есть? Сделай так, как я говорю тебе. Накормишь себя. Греховное удовлетворение естественных потребностей. Посмотрите, как отвечает Иисус Христос. Иисус Христос отвечает: не хлебом одним будет жить человек. Это единственный рецепт, как мы можем победить дьявола в его этой тактике. Я перечислю несколько таких сфер, в которых дьявол действует. Например, желание что-либо иметь. Мы живем, мы имеем вещи, мы имеем одежду, мы имеем машины, мы имеем дома, мы имеем всякие-всякие разные предметы первой необходимости. Вы знаете, у Христа была потребность в хлебе. Острая потребность. 40 дней не ел. Дьявол подходит к нему тогда, когда он с удовольствием бы крошку в рот бы взял. Подходит к нему и говорит: слушай, ты хочешь есть? Я тебе предлагаю свой метод, как решить твою проблему. И смотри, что Христос ему отвечает. Не хлебом одним будет жить человек. Я вот в чем. В ответе Иисуса Христа звучали следующие слова. Если я буду иметь хлеб, нарушая Божие Слово, этот хлеб не принесет мне пользы. Лучше я его не буду иметь. Знаете, мы часто оправдываем различные приобретения. Иметь вещи – это неплохо. Это нормально, иметь вещи – неплохо. Но посмотри, какой ценой достаются вам вещи. Посмотри, как часто ради вещей вы отказываетесь от того, чтобы быть в церкви, чтобы провести время со своими детьми, чтобы исполнить свою обязанность. Отцы, воспитывайте детей. Ради вещей. Как часто мы движимы тому, что Ивановы имеют, Петровы имеют, а мы еще не имеем. Не хлебом единым, братья и сестры. Это тактика дьявола. Дьявол пытается закрутить нас. Я вам точно скажу, у каждого из нас есть в 10 раз больше, чем нам нужно выжить. 100%. Но вспомните, как вы вчера думали о том, мне бы еще вот это приобрести. Это тактика дьявола. К сожалению, нет времени подробнее говорить об этом. Второе. Желание отдыха и развлечений. Вы знаете, отдых – это нормально. Бог, сам Бог сказал, 6 дней работай, 7-й отдыхай. Это нормально. Но посмотри, какой ценой он нам достается. Я видел многих отцов, я видел многих родителей, которые, он отработал день, он пришел, и он говорит, я имею право на отдых, и поэтому видеть никого не хочу. Да, никто не спорит. Но какой ценой? Ценой детей, которые уйдут потом неизвестно куда. Ценой людей вокруг тебя, которых Бог послал на твоем пути для того, чтобы ты мог говорить им. Вы помните Иисус Христос? Как вы думаете, Он имел право на отдых? Помните, когда день за днем толпы Его окружали? Помните, как Он жил? Он мог сказать дьяволу, искушавшему Его, не хлебом единым, не отдыхом единым будет жить человек. Сексуальные желания. Это еще одна сфера, на которой помешано современное общество. Люди говорят так, если у тебя есть желание, ты должен его удовлетворять. Сегодня мы живем в перевернутом мире, когда все поставлено на то, что это действительно что-то такое, что люди должны иметь и должны наслаждаться. А Библия говорит по-другому. А Библия говорит о том, что это естественные потребности, которые Бог дал только в одной специфической ситуации, как средство наивысшего интимного общения между мужем и женой. Но мы сегодня живем в мире, который вывернул все наизнанку, который сегодня растрепал это все вокруг. И сегодня на нас оказывается огромное давление. Вы знаете, что сегодня только 20% девушек и 7% юношей вступают в брак непорочными. И сегодня вокруг пропагандируется, если у тебя есть желание, удовлетвори его. Посмотри, все вокруг живут так. Более того, те наши братья и сестры, наша молодежь, которая находится в колледжах или в школах, и которые хранят себя чистыми, над ними смеются сегодня, их унижают сегодня. С ними не считаются, это отсталые люди считаются сегодня. Мир перевернулся, друзья. Вот почему сегодня звучат слова «не хлебом единым», «не сексом единым будет жить человек». 100%. Но Словом Божьим. Может быть, поэтому сегодня 1200 абортов совершается каждый день подростками. Может быть, поэтому сегодня 3/4 учеников в школах из неблагополучных семей, у которых или второй папа, или нет папы вообще, или нет мамы, или не поймешь, где у них папы, где мамы, потому что две папы или две мамы. Все перевернуто в нашем мире. И вы знаете, каким образом дьявол атакует? Он говорит, это естественная потребность. А раз естественная потребность, ее нужно удовлетворять. В следующий раз, когда вы будете сталкиваться с искушением, помните слова Иисуса Христа. Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом. Дорогие друзья, единственное средство, которое даст вам силу для того, чтобы противостать искушению, если вы научитесь жить словом. Если вы будете жить компанией, будете жить хорошими друзьями, будете жить идеями какими-то, все это разрушится. Но только тогда, когда вы будете говорить, но всяким словом, исходящим из уст Божиих, у вас будет сила для того, чтобы отразить самое-самое сложное и изощренное нападение дьявола. Еще один инструмент – чувство собственного достоинства. Сколько людей сегодня оправдывает свои обиды, оправдывает свое злоречие, гнев, злобу, вражду тем, что их унизили, тем, что с ними поступили не так, и они якобы имеют право на то, чтобы гневаться, обижаться. Итак, если удовлетворение ваших естественных желаний сопряжено со грехом, знайте, что это очередная уловка дьявола. Это может быть открытый грех, это может быть что-то, что ведет ко греху, но бодрствуйте всегда в таких ситуациях для того, чтобы понимать, что мы можем делать для того, чтобы победить. Колоссянам 3 глава мы как-то изучали, 5 стих. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение. Апостол Павел говорит прямо, умертвите. Он не говорит, попробуйте договориться, попробуйте успокоить земные члены ваши. Абсолютно нет, очень простой разговор. Итак, умертвите земные члены ваши. Всякий раз, когда ваши естественные потребности толкают вас ко греху, умертвите их. Откажитесь. В другом месте Иисус Христос говорит, лучше вам войти в Царство Небесное без рук, без ног и так далее. Но сердце сохранить верным Богу. Иисус Христос показал замечательный пример. Второй метод или вторая тактика дьявола – это использование Священного Писания. 5 стих, посмотрите. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, «Написано так же, не искушай Господа Бога твоего». Вы знаете, что дьявол очень религиозен. Он знает Писание, и он пользуется им. Он пользуется им, манипулируя наше сознание для того, чтобы заставить нас делать то, что он хочет. Смотрите, ему все равно. Он берет Слово Божие, он возьмет завтра Карла Маркса, послезавтра какие-нибудь буддистские учебники для того, чтобы нас заставить делать то, что он хочет. Он подходит к Иисусу Христу, смотрите, и говорит, бросься вниз, написано. Конечно, это очень интересная манипуляция, и мы в следующий раз поговорим о том, как нам подходить к Священному Писанию правильно. Я хочу только сказать сегодня о том, что каждый раз, когда вы слышите Священное Писание, каждый раз, когда вы видите, как люди пользуются Священным Писанием, посмотрите, с какой целью, что они хотят этим сделать. Вы знаете, религиозные войны всегда были инспирированы дьяволом. Всегда. Скандалы в семьях христианских, когда муж стучит кулаком по столу и кричит, «Жена, повинуйся мужу!» Когда жена, вместо того, чтобы любить своего мужа и повиноваться ему, наоборот, язвит и требует от него и цитирует места Священного Писания. Это дьявольский метод использования Священного Писания. Дьявол пользуется Священным Писанием. Он извращает его для того, чтобы придать себе авторитетность, защитить себя, показать, что то, что он предлагает, это действительно имеет какое-то право. На самом деле, его цель заключается в том, чтобы заставить вас делать то, что Он хочет. И для этого, как я уже сказал, Он может открыть Библию. Он может вырвать что-то из контекста. Он может каким-то образом извратить это. Вот почему апостол Павел называет верующих в вере более благоразумными. Помните 17 глава Деяний апостолов, где написано, здешние были благоразумнее фессалоникских. Почему? Потому что они каждый раз приходили, открывали Библию и изучали, точно ли это так. Вот что нам необходимо, братья и сестры. Следующее. Методика дьявола – это попытки посеять сомнения в Божьей реальности. Смотрите, 3 и 5 стихи. «Приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз. Очень интересная методика постановки вопросов. Дьявол часто будет подходить к вам, и он будет ставить вопросы так, что вы, отвечая на них, будете исполнять его волю. Он очень тонкий манипулятор. Посмотрите, что он делает. Вы знаете, террористы, вот сейчас, когда взяли в заложники детей, они говорили взрослым, которые там были, они говорили, вы не любите своих детей. Если бы вы любили, вы бы сделали то, что мы хотим от вас. Вы помните, братья и сестры постарше, которые пережили атеистическое гонение, когда кагибисты приходили, и когда они говорили, вы не любите своих детей. Откажитесь от веры, и вы будете с детьми. То же самое делает дьявол. Когда он ставит вас в какие-то обстоятельства, и потом говорит вам, если ты. Для того, чтобы нам успешно противостоять дьяволу, нам нужно отказаться от навязываемого ему подхода. Посмотрите, как Иисус действует. Он не отвечает на его вопросы. Он не доказывает то, что он Сын Божий. Абсолютно. Он знает и так, что он Сын Божий. И все, что он делает, Иисус Христос не ввязывается в его спор. Он ему предлагает свое слово, ясное и конкретное. Дьявол знал, что он Сын Божий. Все, что он хотел сделать, он хотел испытать вот эту человеческую сторону Иисуса Христа. Настойчивость и изобретательность искусителя. Посмотрите, дьявол никогда не ограничивается одной попыткой. Мы видим три раза с разных сторон. Третий стих. «Приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Пятый стих. Когда этот подход не сработал, он другой подход применяет. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма. И говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз. Когда это не удалось, он видит еще один метод. Восьмой стих. Он пытается купить его. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если падши поклонишься мне. К счастью, искушение Иисуса Христа говорит нам о том, что даже вот этого сильного и настойчивого врага мы можем победить. Буквально несколько слов о победе над искусителем. Первое, что нам нужно знать, друзья, в этой истории с искушением Иисуса Христа знайте, что искуситель ограничен. Никогда не бойтесь его пугающих жестов, его пугающего этого вида, который он создает. Искуситель всегда ограничен. Очень интересно, смотрите, дьявол только задает вопросы. Это все, что он может сделать. Он никогда не может заставить вас согрешить, никогда. Все, что он может сделать, только уговорить вас. Только вы сами можете согрешить, он за вас согрешить не может. Это огромное-огромное ограничение дьявола. Если бы у него было право грешить за нас, он бы уже всех перегрешил здесь. Но в этом-то и радость наша, в этом наше блаженство, что если вы научитесь контролировать свои желания, ничего дьявол не сделает. С какими бы страшными искушениями он ни подходил, он ограничен. Это тот, кто хотел бы вас разорвать, но ничего не может делать. И поэтому вы знаете, что делает? Он уговаривает вас, чтобы вы сами себя разрушили. Простая арифметика. Но в этом торжество верующих людей, что мы сегодня точно знаем, что мы можем его победить. Иакова 4 глава 7 стих. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и что будет? Убежит от вас. Вот этот страшный древний змей, который сегодня искушает народы. Достаточно только покориться Богу. Если вы хотите сегодня научиться побеждать дьявола, научитесь покоряться Богу. Научитесь преклоняться перед Ним. Иакова, 1 глава, 14-16 стих. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь чем? Собственной похотью. Дьявол все, что пытается сделать, он пытается запустить этот механизм. Механизм вашей или нашей собственной похоти. Похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Для того, чтобы победить искушение, нужно только научиться контролировать свои желания. Чтобы контролировать свои желания, знаете, что нужно сделать? Навести порядок в своем уме. Нужно научиться жить так, чтобы ваши желания были подчинены вашему разуму. И тогда просвещайте разум словом. И тогда ваши желания будут приобретать правильную форму выражения. Посмотрите, 2 Коринфянам, 10 глава, 4-5 стих. Апостол Павел пишет, как бороться с дьяволом. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Иисусу Христу». Вот почему, братья и сестры, мы так много внимания и времени уделяем здесь Священному Писанию. Для того, чтобы научиться правильно мыслить. Для того, чтобы научиться наше помышление, наши мысли пленить в послушании Иисусу Христу. Чтобы через них вся наша жизнь могла быть направлена в правильном направлении. Второй пункт. Знайте, что Бог превосходнее дьявола. Он сильнее его, он могущественнее, он умнее. Посмотри, как только дьявол слышит твердое, написано, он замолкает сразу. Почему? Потому что он боится авторитета Божьего. Потому что он точно знает, что Бог – это сила, которой все подчиняется. И он точно знает, что он не может противостать. И он точно знает, что когда звучит Божье Слово, вот почему, я хочу еще раз подчеркнуть, друзья, очень важно, чтобы звучало не наше мнение, не мнение соседа, не мнение братства, не мнение еще кого-то. Очень важно, чтобы звучало Слово Божие. Помните, когда-то были сыновья священника Скевы, которые ходили и изгоняли бесов именем Иисуса Христа, которого Павел проповедует. Помните, что бесы эти сделали с ними? Они избили их, сорвали с них одежду и говорят: «Иисуса знаем, и Павел нам известен, а вы кто?» Так вот, всякие наши мнения, многие люди говорят: «А я так думаю, ну и что?» Ну думай себе, сколько угодно думай. Но когда ты встретишься с дьяволом, дьявола можно победить не тем, что ты думаешь. Вот почему, друзья, нам нужно копать и углубляться в Слово, чтобы мы точно знали, что написано. Чтобы мы точно знали авторитетное Божье Слово, перед которым дрожит ад, перед которым ретируется дьявол, и которым мы можем побеждать. Победа над дьяволом реально для людей. Мы уже говорили, Иакова 4:7. Итак, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. Иисус Христос пришел, Он был как человек. Он жил как человек. И Он показал нам в этом искушении, что мы, люди, подчиненные Иисусу, подчиненные Богу Отцу, мы способны побеждать. Вы способны побеждать. Каждый из вас, молодые вы или старые, независимо от того, образованные вы или необразованные, если вы в своей жизни будете подчинять себя Богу, будете обращаться к Его Слову как к авторитету, вы будете побеждать. Потому что это победа не в вас, а победа в Божьем Слове, которое с вами. Посмотрите еще раз, я прочитаю этот текст из послания к Римлянам, 8 глава, с 31 стиха. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умершляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Не нашей силой. У нас ее нет. Но когда мы пребываем в Слове, когда мы позволяем этому Слову формировать наше сознание, мы побеждаем. Мы будем побеждающими христианами. И как бы мне хотелось видеть среди нас сегодня армию победителей. Не армию, которая без конца поражений, а армию тех, кто побеждает. Армию тех, кто сегодня, зная, как пользоваться этим мечом Слова Божия, способен наступать и способен действительно преодолевать. Последнее. Будьте настойчивыми и постоянными. Для того, чтобы побеждать, нам придется бороться. До конца нашей жизни здесь на земле мы будем бороться с дьяволом. Священное Писание говорит о той ситуации, о том времени, когда дьявол будет связан. Книга Откровения, 20 глава, с 1 стиха. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил, и положил над ним печать». Посмотрите, для чего? «Дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет». Это будет 1000-летнее царство. В период 1000-летнего царства написано, что дьявол будет ограничен, то есть он будет скован. После того написано, будет освобожден на малое время, и после этого будет ввержен в озеро огненное, которое приготовлено ему и ангелам его. Но пока мы живем здесь, дорогие друзья, нам нужно быть верными. Нам нужно помнить, что все, что нам нужно, полагаться на Слово Божие. Полагаться на Иисуса Христа, доверяться Ему, и Он даст нам силы для победы. И последний стих, который я хотел бы прочитать, 1 Коринфянам, 1 глава, с 4 стиха. Послушайте. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». У нас есть все для победы. И мы можем сегодня поблагодарить за это Господа. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы сегодняшнее служение, все то, о чем мы сегодня говорили, оно стало вдохновением для нас, стало возможностью следовать за Иисусом Христом и побеждать в наших практических обстоятельствах жизни.